Алекс Бредвік. РПГ. Все еще десятник. Том 7. Легионы Греции. Восход империи Эллады. Читает Андрей Брежнев. Пелопоннес остается позади. Впереди война. Противостояние воли Коринфа достигло своего апогея. Мегары стали костью в горле двух армий. Противник не гнушается самых низких методов, мы же давим своей мощью. Мир изменился, и мы меняемся вместе с ним. И одно точно известно – враг будет разбит. Глава первая. Утро выдалось каким-то скомканным. Все из деревни возвращались на корабль, рассаживались и вставали на свои места. В общем, готовились. Мы тоже свои вещи поместили в отдельный уголок на корабле, а сами решили связаться с Медузой, чтобы уточнить, что происходит в городе. И Спарта оживала, иначе не назвать. Нет, она не погибла, чтобы возрождаться, но была на грани гибели. Очень много домов было разрушено, семей разделено, да и просто уничтожено. Но сейчас, спустя столько короткого времени, все завалы были разобраны, начали их обрабатывать, сильно поврежденные дома сносить, а не особо ремонтировать. Вспомнились мертвецы, которые заключили пакт с нашими богами. Жаль, что такие больше не появлялись. Но даже так люди справлялись со многими проблемами сами. Да и стражники, надо отдать им должное, работали наравне со всеми, при этом занимаясь обеспечением безопасности. Но вообще, нужно было распланировать наш маршрут. По-хорошему, если не останавливаться, то мы могли добраться до Элевсина за 2 суток. Но нужно иногда отдыхать. Мы, конечно, сильные, да и щиты помогают, как кожаные, так и магические. Но даже так... Пираты могут напасть внезапно и просто уничтожить наши магические щиты. «Предлагаю 2 остановки», — склонился над картой полуострова и близлежащих островов Талос. «Первое — остров Специс. К вечеру мы туда прибудем. Встанем, переночуем и совершим поход до острова Эгина. Но там сейчас пираты и вообще война. Есть риск нарваться. Я бы в конечном итоге к Коринфу приблизился». А там сразу начал переправу на другую сторону, на север полуострова. Оттуда война ушла. Сможем безопасно это сделать за 2 дня. «Звучит весьма разумно», — кивнул я. «Элевсин непонятно, под чьим контролем сейчас находится. Даже в Спарту приходят весьма противоречивые вести относительно него. Никто не хочет проливать там кровь, а афиняне уходить не хотят, считая эту землю своей. Осада-блокада». Провел он пальцем от Элевсина до Афин. «Если наши хотят взять Афины, что будет очень и очень непросто, то этот городок нужно будет взять под контроль. Иначе в тыл постоянно будут совершаться рейды. Караваны с припасами уничтожатся чаще, чем от диверсантов. Ну и все такое. По крайней мере, я это вижу так. В любом случае, нам нужно плыть в ту сторону. Обвел я 2 острова угольком. Чем ближе будем подбираться... Тем более точными будут слухи. Сейчас мы за 100 стадий от войны. Можно особо не переживать. Но все же... Если даже будут ссылаться на приказы царя, я вам запрещаю вступать в какой-либо флот без моего разрешения. Так и говорите, командир корабля запретил». «И называть твое имя?» Посмеялся Талос. «И называть мое имя?» Серьезным видом проговорил я. «Для обычных бойцов оно многое значит». И многие тысячники знают, что мне лучше не мешать, а то дороже будет. Кстати, установили наблюдательную вышку? Установили, воробья туда уже засунули. Покосился он в сторону центральной мачты и крикнул. «Лукас, как там?» «Горизонт чист!» — откликнулся тут же молодой парень. «А в горах разбойники, что-то там поблескивает подозрительное».
«Как он разглядел?» — удивился я. «Даже я с такого расстояния ничего не вижу».
«И я не вижу, а он видит. Очень и очень острое зрение у него», — с гордостью проговорил мой старпом, причем словно это был его сын. «К слову, один из тех, кого вы освободили, примчал сразу сюда, видимо, видел нас, когда мы плыли, и сразу начал говорить, что какие-то герои воюют за нас, что им нужна помощь. Но мы знали, что помощь не нужна, да и нам ремонт требовался. Точнее, завершался к тому времени». «Ну и приказ у вас был ждать», — строго сказал я. «И приказ, да», — серьезно добавил он. «В общем, парень перспективный. Стрелок дерьмовый, но глаз алмаз. Видит шикарно на огромное расстояние. Так что мы его прикормили и решили, что посадим в наблюдательную вышку. Будет нас об опасностях предупреждать». «Ну и славно», — улыбнулся я. «Через сколько отплываем?» «Не успеете вы дойти до края деревни, как мы будем готовы», — опять горделиво проговорил он. «Осталось погрузить припасы на все 3 дня, если вдруг встать на стоянку не выйдет, и мы отчаливаем». «Тогда не ухожу», — кивнул я ему в знак благодарности, после чего направился в сторону носа корабля. Новых бойцов найти не удалось, что удручало. Но медлить было нельзя. Ситуация могла измениться в любой момент. Фронт вроде и стабильный, по слухам, но всегда может произойти что-то такое, из чего войскам придется начать отступление. Плюс пока непонятно, под кем находится остров Эгина. Если под нами, а вроде как под нами, то встанем спокойно. Если афиняне заблокировали его своим огромным флотом, вот тут уже могут быть проблемы. Придется в ночи плыть до портов Каринфа. Все нервничали, особенно обычные бойцы. Ведь одно дело пираты, которым удалось из-за внезапности пробить щиты, а другое дело военные, которые знают, как действовать слаженно и грамотно. Их, конечно, мы будем избегать, но не всегда это будет получаться. Просто потому, что вода не бесконечна, а видно на ней на огромные расстояния, если даже с борта следить за горизонтом. Отплывали мы осторожно, чтобы не повредить местный пирс или причал. Никогда не понимал разницы между ними. Очень и очень медленно. Но когда больше половины корабля отошло от постройки, процесс ускорился. Вообще корабль не предназначен, чтобы сдавать назад. Но тут уж ситуация так сложилась. Потом медленный поворот, затем мы устремились вдаль. «Раскрыть парус!» — крикнул Талус. «Попутный ветер! Сушить весла!» Тут же бойцы, которые были готовы, развязали веревки, которые держали паруса, из-за чего те красиво раскрылись. Они моментально наполнились воздухом, а ветер начал нас активно толкать вперед, постепенно увеличивая нашу скорость. Вообще погода стояла шикарная. Слегка облачно, но при этом достаточно светло, чтобы наслаждаться приятной летней теплотой. Деревенские провожали. Многие желали удачи, ведь по официальной версии мы направлялись на войну. Так что и реакция жителей была такая же. Все кричали, чтобы мы вернулись со щитами. Даже не на щитах, что удивительно. Верили в нашу победу? Все может быть. Но такая вера порождала в нас гордость. Пройдясь по кораблю, убедился, что все хорошо, после чего спустился в трюм и нацепил на себя шлем. В убежище, увы, не удалось сделать так, чтобы остаться в уединении и заняться исследованиями магии, так что займемся этим здесь. Благо, меня никто не беспокоит, я никому не нужен, и вообще все тихо и спокойно. Пока. Пиратов никто не отменял, этих тварей последнее время полным-полно. Чувствуют уроды наживу. Усевшись в уединенном уголке, я прикрыл глаза и стал прощупывать пространство вокруг меня. Ничего не изменилось, вообще ничего. Получается, пока мое внутреннее море заполнено, то и шлем никак не реагирует на это, не втягивает магическую энергию из внешних источников. Но стоило применить клич, как тут же сами магические нити начали тянуться к шлему, словно там была зияющая пустота. Шлем при этом каким-то образом напрямую, через мои магические каналы, начал наполнять внутреннее море. При этом толчки подавлялись? Нет, но явно из-за внешнего потока внутренние толчки восстановления магии становились слабее. Интересно. Костыль, может быть, поможет понять лучше? Сделав несколько раз тот же трюк с кличем, осознал одну очень важную вещь. Внутри шлема тоже была магическая энергия, вот только она была настроена так, чтобы пропускать через себя магию, то есть изменена так, чтобы быть указателем, куда магии мира течь. Интересно, и при этом собственные запасы магии шлем тоже имел, ведь если его снять, он также отталкивал нити мироздания. Интересно, однако. Значит, получается, нужно сделать так, чтобы моя магия также служила катализатором, который направляет магию мира, задумался я, после чего стал присматриваться к самому шлему. Никаких рун, никаких современных литер, ну, за исключением тех, что были нанесены в знак почести. Никакого древнего языка. Значит, особенности были в самом шлеме, в самой его сути. А значит, я смогу проделать то же самое. По крайней мере, появилась уверенность в этом. Снова нацепил на себя шлем, снова начал проверять, как это работает. Но теперь отбросил все, что мне не нужно было. Свой внутренний мир, мироздание. Я просто следил за шлемом. Мне нужно было поймать тот момент, когда он начинал притягивать магию из мироздания. Что именно в нем меняется? Как происходит это изменение? Все до мелочей. За практически сотню попыток смог уловить одну мелочь. Что-то заставляло магию внутри шлема течь в другом направлении. Этот поток извне создавал притяжение для магии мира. То есть нужно самому сделать так, чтобы в теле появились пустоты, где нет магии. Искусственно освободить магические каналы, не дав туда проникнуть собственной магии. Ведь где есть магия, она отталкивает нити, а где ее нет? Я снял с себя шлем. Теперь следовало понять, как именно это сделать. Магия течет внутри нас, словно кровь, гипотетически. Чтобы перестала течь кровь, нужно просто пережать сосуды. Ведь так? Так. Но магические каналы мы потрогать не можем, а значит, просто так пережать их не получится. Нужен какой-то другой способ сделать это. Вот только какой? Магия внутри моего тела циркулировала постоянно, перетекала из моря по рекам к самым отдаленным частям тела, а потом возвращалась в море. Это движение, по сути, и создавало магический фон вокруг меня. А что сделать, если просто попытаться направить течение в другом направлении, а потом магию заставить исчезнуть? Как мне просто заставить магию выплеснуться из меня? Я могу следить за ней, но чтобы точно контролировать? Нет, это у меня еще не получалось. Но если не получалось ранее, то почему не получится сейчас? Тогда и внешний фон моего тела не нужно будет уравнивать со всем остальным вокруг. Полезное знание. Полезное. Осталось понять, как это сделать. Но пора было сделать перерыв. Я встал на ноги, положил шлем туда, где он лежал ранее, после чего выбрался на поверхность. Сейчас мы плыли вдоль Пелопоннеса, а именно выплывали из залива Лаконикос. По сути, тут уже могли присутствовать пираты и различные смельчаки, которые будут пытаться что-то делать. Нет, конечно, на нас нападать — верх идиотизма. Но никто не говорил, что мы сами не нападем. Ведь так? «Как обстановка?» — спросил я у Артамены, которая сидела на краю корабля и мотала туда-сюда ногами. «Тихо, спокойно, скучно», — призналась она. «Нет движения, нет жизни. Из-за этого особо не люблю путешествовать морем. Да, это в разы быстрее, чем пешком, но, черт, не люблю». «Зато скоро может стать весело», — ха, усмехнулся я. «Сейчас будем проплывать мимо острова Фрация и бухты Неаполиса. А там могут быть вполне себе пираты. Может, у нас не хватит скорости, но можно же из баллисты по ним пострелять». «А вот это звучит интереснее», — улыбнулась она. «Но все равно, честно признаюсь, тревожно. По сути, я нарушила приказ Митрокола. Он говорил мне, чтобы я просто присматривала за тобой, помогала тебе, но при этом намекнул, чтобы я не становилась такой же, как и ты». «Знаешь», — улыбнулся я, положив ей руку на плечо, «как решили Мойры, так и произошло. Ведь они плели твою судьбу, следили за ней и сами привели тебя ко мне. Артефакт, как и Гермес, сам выбрал тебя. Он хотел, чтобы ты стала дочерью Бога. Может быть, где-то и есть кандидат более достойный, я не спорю. А может, даже я не заслуживаю того, чтобы быть сыном Хаоса. Но что сделано, то сделано. Мы были выбраны, а это выше наших сил. Меня вот вообще не спрашивали. Сначала чуть не умер во время взрыва. Потом спас жрец Асклепия, которого безумным сделали боги, и он меня прикончил кинжалом. а потом проснулся на берегу моря. Город в руинах, а вокруг мифы воплотились в жизнь. Пришлось с боем прорываться из города. Слышала, что ты помог легиону устроить прорыв. Посмотрела она на меня. А еще, что ты был щуплым, испуганным юнцом, который боялся своей тени, но с каждым днем становился все увереннее и увереннее. Я следить, увы, за тобой начала только после того, как город был отбит полностью, а ты сразился с Минотавром. Он ведь был особенным, говорят. «Ага», — кивнул я. «Хранителем каких-то там врат. Не помню уже. Так и не понял, что это было». «Может, из-за этого прорыв ослабился?» — покосилась она на небеса. «Ведь он охранял врата, регулировал их. А ты взял и убил его». «Нет, там регулировал другой, но его я тоже прикончил». «Ха-ха», — рассмеялся я. «Какой жестокий полубог!» — игриво сокрушалась она. «Но такова роль спасителя мира. В любом случае, я не хочу встречаться с Митроколом. А судя по всему, из-за задержек он находится со своим легионом в тылу. А тыл сейчас, судя по слухам, Каринф, и наша конечная точка плавания тоже он. Мы там задерживаться точно не будем», — пожал я плечами. «От последней точки отдыха проплывем максимально быстро. По нескольким причинам. Во-первых, к вечеру я хочу добраться до Элевсина, если это реально. А во-вторых, возможность нападения Афин. Ведь, по сути, тот залив — это их плацдарм морской. Опасно просто так там плавать». «Вижу корабли!» — крикнул парнишка на мачте. «Три корабля плывут в сторону... Большого моря!»
«Большого моря?» — удивилась Артамена.
«Скорее всего, в сторону островов», — пожал я плечами. «Вообще я ни черта не вижу. А он даже количество назвал, так что молодец, парень. Лучше быть готовыми к бою, если это пираты». Какое-то еще время мы болтали, потом я ушел от Артамены. Она оживилась на какое-то время, но по большей части сейчас пребывала в себе. Ее пожирали сомнения и тревоги, и, увы, я ей ничем помочь не мог. Если царевич окажется там, то он сам может выйти на нас, сам прийти к нам, и ему плевать будет, что мы спешим. Если не гора к нему, то он горе, вроде так говорят, но могу ошибаться. Каша в голове никуда не делась полностью. В конечном итоге тревога была ложной. Постепенно мы нагоняли ту тройку кораблей, и это оказался небольшой торговый караван полиса одного из островов. Мы их беспокоить не стали, как и они нас. Старпом с их командиром каким-то образом поговорили, и мы разминулись. Мы повернули на север, проплыв мимо скалистых берегов юго-востока Лаконики. Вообще все выглядело красиво. Скалы сочетались с яркой, насыщенной зеленью, редкие лодки плавали, собирая в сети рыбу. Спарту надо кормить, так что всех мужей нельзя было забирать. Да, в прошлом у нас многие были военными, только рабы работали. Но время шло, традиции и законы менялись. Теперь и обычные люди, полноправные, как это любят говорить, могли стать кем угодно. Но при этом полноправные все равно должны были 3 года пробыть в войсках, набраться опыта, как тренировочного, так и реального боевого. Если в войне не участвовал, то мог прослужить хоть всю жизнь. И такие случаи, увы, были, но редко-редко. Когда мы выровнялись, стали плыть просто прямо, медленно-медленно отдаляясь от берега. Спустя несколько часов Йон скрылся за горизонтом, оставив нам только пустынную водную гладь. Возле берега ветра почему-то ослабли, так что, чтобы экономить силы гребцов, мы отдалились. Ведь бой мог нагрянуть в любой момент. Тот же рейд Афин, если они захотят устроить высадку где-то в тылу. «Эх, и не просто же так эти мысли появились в моей голове!» — нахмурился я. «Не просто так. Талос!» «Да, командир!» — поднял он руку, чтобы я заметил его среди бродячих моряков, после чего приблизился. «На всякий случай. Пускай воины снарядятся и готовятся к высадке. А воробей, или как ты его там назвал, внимательнее смотрит в сторону берега. Будет дым, пускай кричит. Думаете, уверен?» «Слово полубога закон!» — ударил он себя в грудь. «Приготовиться к бою! Мерзкие афиняне решили устроить рейд по тылам! Лукас, внимание на запад! Будет дым, сразу кричи!» «Есть внимание на запад!» — откликнулся он. «Барабанщик! Приготовиться задавать темп! Развернуть баллисту, подготовить снаряды! Бегом, бегом, бегом!» И как же я был рад, что он мою тревожность и паранойю воспринимал как надо. Лучше перебздеть, чем не допустить афинян на нашу землю.